Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 21 ноября, сейчас 16 часов 5 минут. В студии Юрий Будкин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут. Глава МВД в Луганске отказался уходить в отставку. Рамзан Кадыров предложил передать Грузии останки Иосифа Сталина. И октябрьская статистика Росстата указала на резкое торможение российской экономики.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Непонятные события происходят в Луганске. Попытки дестабилизации обстановки в ЛНР напрасны. В ближайшее время они будут полностью нейтрализованы. Это глава ЛНР Плотницкий так говорит. А говорит он это после сообщений о том, что глава МВД Луганска Игорь Корнет отказался уходить в отставку. Его сегодня отправили в отставку. Даже не сегодня, это было вчера отставка. Указ главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики был подписан 20 ноября, но сегодня в официальном заявлении, опубликованном на сайте Луганского информационного центра, Корнет указал: «Хочу развеять слухи о моей отставке». Вот фрагмент его видеообращения. Глава МВД Луганской Народной Республики Игорь Корнет, человек, которого вчера указом главы республики отправили в отставку.
Сегодня ночью силами МВД была пресечена деятельность крупной украинской разведывательно-диверсионной группы, которая пыталась проникнуть на территорию нашей республики. В настоящее время ситуация в республике полностью контролируется силами правоохранительных структур. МВД работает в штатном режиме. Также хочу развеять слухи о своей отставке. К главе Луганской Народной Республики целенаправленно доводились недостоверные факты о якобы причастности структуры МВД к противоправной деятельности. Я представитель правопорядка, привык говорить открыто, поэтому не собираюсь никого выгораживать. Были получены доказательства причастности директора ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой к деятельности украинских спецслужб. Установлена также причастность руководителя администрации главы Луганской Народной Республики Ирины Тейцман, а также начальника службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Сильвестрова к инсценировке в сентябре 2016 года переворота в ЛНР. В результате был убит бывший премьер-министр и мой боевой товарищ Цыпкалов Геннадий Николаевич и приговорен к длительному тюремному заключению заместитель командующего управления народной милиции ЛНР Виталий Киселев. Данные мероприятия проводились при непосредственном участии ряда высокопоставленных сотрудников Генеральной прокуратуры, которые занимались фабрикацией данных уголовных дел. После того, как у МВД оказались неопровержимые доказательства причастности указанных лиц к данным преступлениям, последним были приняты меры по дискредитации ведомства и увольнению ключевых сотрудников министерства, которые принимали непосредственное участие в раскрытии данной организованной преступной группы. Сегодня ночью я предоставил все имеющиеся материалы главе Луганской Народной Республики Игорю Плотницкому, который принял решение о возбуждении уголовных дел и аресте всех фигурантов. Повторюсь, что ситуация нами полностью контролируется.
А остается вопрос, кем она контролируется в Луганской Народной Республике. Это был глава МВД Луганской Республики Игорь Корнет. Игорь Плотницкий, его формальный руководитель, как теперь сообщается, отправил его в отставку. Юрий Кот, украинский политик, президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны». Он с нами на прямой связи. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вы можете же объяснить, что происходит в Луганске сейчас?
Ну, на самом деле происходит решение внутренних вопросов, внутренней нестабильности, потому что люди находятся уже там 3-3,5 года в состоянии борьбы, в состоянии серьезной эмоциональной напряженности, в состоянии, в конце концов, решения каких-то вопросов. Для кого-то это вопрос хлеба насущного, для кого-то это вопрос очередного там, не знаю, автомобиля в виде Бентли, джипа. Да, то есть у каждого как бы свои вопросы, как бы, потому что мы же понимаем, для кого-то война, для кого-то мать родна. И, конечно же, этими вопросами надо кому-то заниматься. Идет внутреннее столкновение, прежде всего, которое в результате может закончиться плачевно для всех, в том числе и внешних игроков. Одни как бы силы пытаются как бы укрепиться, потому что очевидно, что они подрасшатались за последнее время. Другие силы пытаются, наоборот, взять как, какой-то реванш. Ничего хорошего этого не сулит, с одной стороны. С другой стороны, это в очередной раз подтверждает тот тезис, который я пытаюсь донести всем людям. Не силой оружия народные республики могут отстоять свою свободу и победить Украину, а только вот бандеровскую Украину, а только концептуально. Только если в этом краю начнут работать заводы, когда в этом краю реально заработает администрирование непосредственно этого края, когда люди начнут получать достойные зарплаты, когда будут даны серьезные условия для развития мелкого и среднего бизнеса, вот тогда Донбасс сможет не просто выстоять, а победить. А если как бы формулировать более конкретно, то я считаю, что именно народные республики Донецкая и Луганская – это новая Украина, которая может концептуально противостоять старой Украине, европейской Украине, вот той самой Украине, которая сегодня прославляет Бандеру. И только так, я считаю, концептуально можно добиться необходимого результата.
Но пока концептуально, мы концептуально даже не понимаем, что там происходит и кто у власти на данный момент.
Я же вам говорю, что происходит. Происходит внутреннее противостояние, столкновение сил, которые те, которые находятся у власти, хотят удержаться, есть другие, которые хотят их убрать. Вот и все.
Подождите, но и Корнет...
Давайте не будем закрывать глаза и думать, что все прям так хорошо.
Да никто не... Нет. И все-таки, по вашим данным, там кто сейчас, Плотницкий или Корнет?
Плотницкий.
То есть Корнет все-таки на самом деле в отставке. Вот это видеообращение, что называется, уже из прошлого.
Да, я думаю, да.
Скажите, но что это означает для развития ситуации? Ведь Корнет до этого руководил Министерством внутренних дел. Насколько он влиятелен?
Он влиятелен, безусловно. Он влиятелен, представляет те силы, которые хотят каких-то других решений вопросов. Насколько ситуация изменится, опять же, я думаю, что этот вопрос будет решаться прежде всего самим народом Луганской Народной Республики, ну и, безусловно, теми силами, которые сегодня пытаются навести там порядок, которые находятся вне Луганска.
Вне Луганска? На Украине? В России?
Нет, я думаю, что и в России в том числе.
Хорошо, тогда возвращаясь к тому, что говорил Корнет в своем видеообращении, он пытался так или иначе связать происходящее сейчас в Луганске, ну то есть своего противника, насколько я понимаю, связать с Киевом. Насколько вот это вот работает, что называется?
Ну, понимаете, сейчас в народных республиках происходит ситуация в чем-то даже зеркальная с происходящим в Киеве. То есть там в Киеве все ищут агентов Кремля, агентов Путина, да, и в своей борьбе используют именно это обвинение: ты агент Кремля, не ты агент Кремля. И в принципе то же самое происходит и в народных республиках. Там тоже есть как бы власть, за которую кто-то борется, и соответственно тоже риторику: ты агент Киева, нет, ты агент Киева, все используют. Разобраться в этих хитросплетениях на сегодняшний день очень сложно, только потому что, к сожалению, еще раз повторюсь, не стоит во главе угла решение вопроса концептуально. Стоит решение вопроса: нам бы день до ночи продержаться, простоять, а дальше посмотрим. Это неправильно, нету перспективы. А поскольку нету перспективы, происходит закисание. Когда происходит закисание, появляются дрожжи, которые начинают бродить. Вот и все.
Чтобы не было закисания и чтобы не бродили эти дрожжи, надо менять полностью состав?
Надо менять подход, а не состав.
А эти люди, которые сейчас там...
Слушайте, вы же понимаете, от перемены слагаемых сумма не меняется. Надо менять подход, надо менять концепцию, в конце концов. Надо понимать прекрасно, что единственной альтернативой сегодняшней ситуации на Украине является именно народные республики. И не надо говорить о том, что давайте их оторвем или давайте не оторвем. Надо формировать на территории этих республик новую Украину и продвигать этот проект на всю остальную территорию. Так вот в чем суть концепта-то.
А вопрос-то как раз и был в том, что, как, например, при Плотницком эту концепцию можно воплотить в реальность или уже нет?
Почему? Я думаю, что да. Я думаю, что с теми людьми, например, работает Игорь Плотницкий, это возможно. Кстати, так, точно так же, как можно воплотить с людьми, которые работают с Корнетом. Еще раз повторюсь, здесь не вопрос стоит личности даже. Здесь стоит вопрос системы, которую нужно выстраивать. Сейчас, к сожалению, система не выстроена на то, чтобы регион процветал. К сожалению, система выстроена только на то, чтобы работала военка, чтобы мы все как бы стояли как один. Но при этом почему-то при этой военке одни люди выживают, еще раз повторюсь, а другие почему-то чувствуют себя очень неплохо. Конечно же, тех, кто выживает, это возникает очень много вопросов.
Хорошо, примирить их как-то можно, если и те, и другие могли бы работать, что называется, для лучшего будущего?
Временно примирить их можно. Временно, да.
Понятно, спасибо. Юрий Кот, украинский политик, президент Ассоциации развития публичной демократии «Будущее страны». Мы следим за тем, что происходит в Луганске. Сегодня сначала стало известно, что глава МВД Луганска отправлен в отставку, потом, что он отказался уходить в отставку. Ну и вот совсем недавно стало, мы услышали заявление главы ЛНР Плотницкого, согласно которому попытки дестабилизации обстановки в ЛНР напрасны и в ближайшее время будут полностью нейтрализованы.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Рамзан Кадыров предложил передать Грузии останки Иосифа Сталина. Глава Чечни предложил проявить добрую волю и передать останки Сталина Грузии, чтобы того похоронили на родине. Цитата интервью Кадырова Интерфаксу. «Грузия была частью Советского Союза, которым руководил Иосиф Сталин, поэтому будет логично и справедливо, если Грузия получит возможность похоронить его, а миллионы жителей России вздохнут полной грудью, узнав, что сталинский дух покинул Россию». Тут важно еще понять, был ли запрос со стороны Грузии на останки Сталина. Но вот что говорит грузинский политик Нино Бурджанадзе.
Неоднозначное предложение, потому что Сталин не является грузинским политиком. Да, он как бы грузин по национальности, но мне кажется, он для России сделал больше и плохого, и хорошего, чем для Грузии. Поэтому как бы нужно, наверное, обговаривать и думать, обсуждать, потому что он являлся, еще раз говорю, не грузинским политиком, и он то, что делал, он делал и в позитиве, и в негативе для Советского Союза. От этого нужно выходить. Поэтому для меня это не вопрос номер один, о котором я должна дискутировать. Вообще, я считаю, что мертвых надо оставить в покое. На их ошибках или на их хороших делах нужно учиться, нужно анализировать, но прахи, памятники и так далее нужно оставить в порядке, потому что бороться с историей не стоит. Историю нужно изучать, и из истории нужно извлекать уроки. А бороться с историей и бороться с умершими, мне кажется, это не самая лучшая идея.
Это грузинский политик Нино Бурджанадзе. В КПРФ в России назвали по идею Кадырова передать прах Сталина Грузии попыткой набрать лайки. Так сказал Александр Ющенко, руководитель пресс-службы партии, депутат Государственной Думы. Он полагает, что, собственно, работает пиар-служба чеченского лидера, и они все это готовят для раскрутки социальных сетей Рамзана Кадырова. Но, впрочем, нет, все-таки Ющенко сказал, это мнение Кадырова, как я могу предположить, это мнение его пиарщиков, которые пишут ему тексты во всякие социальные сети. Джамбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Джамбулат Вахидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот не впервые, ведь Кадыров в данном случае опять предлагает похоронить Владимира Ленина. Насколько актуальны эти предложения сейчас? Ведь, в общем, их уже обсудили и совсем недавно, как кажется.
Ну, вы знаете, у некоторых СМИ и у отдельных журналистов всегда возникает потребность настойчиво задавать вопросы. Я понимаю, что это как бы редакционная политика, это журналистская работа. И вот эта настойчивость потом заканчивается тем, что известный политик, национальный лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров, отвечая на вопросы, высказывает просто свое человеческое мнение, и потом это выставляется как некая политическая инициатива общероссийского, а то и глобального характера. Ну, это так, для начала. А вообще, конечно, тема была актуализирована не просто так, она была актуализирована в связи со столетием вот той кровавой революции, которая, как вы знаете, была в октябре 1917 года. И во главе этого переворота стоял Владимир Ленин. Думаю, что предложение о том, чтобы, причем это было мнение просто, да, о том, что хорошо было бы Владимира Ильича похоронить в соответствующем месте, может быть, даже где-нибудь у себя на родине, на исторической, на малой, да, вот, и поставить какой-то памятник, это не значит, что предлагается похоронить его политическое наследие. Его не похоронишь, оно все-таки есть у нас и приверженцы коммунистической идеи марксистской, вот, и так далее. Поэтому я думаю, что вот в связи с этим всколыхнули тему-то. И она актуальна, она будет актуальной до тех пор, пока тело вождя пролетариата будет находиться на Красной площади у Мавзолея.
Я и тоже все-таки, и все-таки я хотел уточнить просто, вот когда господин Кадыров говорил о Грузии и перезахоронении, возможном или желательном перезахоронении Иосифа Сталина, если я правильно привожу цитату, было сказано, если Грузия получит возможность похоронить его, а Грузия просила о таком...
Вы знаете, я не в курсе, просила Грузия о таком или не просила. Я думаю, Рамзан Ахматович тоже вряд ли это уточнял. Вот. Но если бы такая просьба была, может быть, у него какие-то родственники остались. Вот, там, в Грузии, я имею в виду, там по матери, по отцу, мало ли. Вот. То я думаю, что сегодня, наверное, если бы Иосиф Виссарионович был бы жив, он как... бывший семинарист, наверное, тоже изъявил бы желание покоиться у себя на родине, где-нибудь в горе, может быть, даже где-то в саду рядом с домом родителей. Я это говорю абсолютно, так сказать, без какой-либо иронии, не дай бог, да, чтобы не обидеть чувства, скажем, людей, которые, которые обожают этого человека. Я к таким людям не отношусь, к таким людям не относится и глава Чеченской Республики, но захоронение тела – это нормально. Это нормально во всех, не только монотеистических религиях, но вообще во всех религиях, которые дали импульс всем мировым цивилизациям.
Еще один вопрос.
И китайской, и японской, и индийской.
Еще один вопрос. Если коротко, вы можете объяснить, в некотором смысле оценки, которые дает политикам прошлого Рамзан Кадыров, расходятся с общепринятыми, не могу так сказать, или с оценками большинства? У нас как-то принято очень уважать наследие Сталина или Ленина и не очень уважать наследие Хрущева. У Кадырова ровно наоборот. Он говорит о необходимости захоронить Ленина, о возможном варианте перезахоронения Сталина, и о необходимости увековечить память Хрущева. Как это объяснить?
Если очень коротко, смысл того, что сказал Рамзан Ахматович Кадыров, заключается в следующем. Рамзан Ахматович, говоря о необходимости увековечения памяти Никиты Сергеевича Хрущева, выдает такую... благодарность чеченского, ингушского и других народов бывшего Советского Союза, а ныне России, которые были депортированы сталинской бериевской кликой, да, и брошены на смерть в лютый холод в степях Казахстана и Средней Азии. Вот. И только у Никиты Сергеевича Хрущева хватило мужества настоять на издании вот этого знаменитого указа января 1957 года о возвращении нам статуса нормальных людей, да, чтобы мы вот эту робу спецпереселенцев, да, сменили на нормальное гражданское имя, на нормальную гражданскую одежду, будем так говорить, да. Поэтому ничего страшного в том, что мы хотим увековечить человека, освободившего нас от пут сталинского режима, в этом я не вижу.
Спасибо. Спасибо. Это Джамбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Надеемся на продолжение этого разговора в эфире радиостанции «Говорит Москва». Уже сегодня мы ждем Джамбулата Умарова в этой студии, сегодня после 19 часов.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем эфир, следим за лентами новостей. А кандидатом в президенты Российской Федерации становится больше. Только что, как срочное сообщение, все агентства дают заявление вице-спикера Государственной Думы Игоря Лебедева. ЛДПР в шестой раз выдвигает в качестве кандидата на должность президента России Владимира Жириновского. А об этом Игорь Лебедев сегодня заявил на заседании фракции.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Октябрьская статистика Росстата указывает на резкое торможение экономики. Восстановление экономики выдыхается, полагают экономисты. Агентство Финмаркет пообщалось с ними и делает соответствующие выводы. С формальной точки зрения рецессия и кризис завершились, но экономический рост не имеет качественной основы. Накопление добавленной стоимости происходит за счет неэффективных проектов и непроизводительных затрат. Это было вчера. Росстат опубликовал данные по обороту розничной торговли в октябре, реальным доходом, сельскому хозяйству, динамике ВВП и инвестициям в основной капитал за 9 месяцев 2017 года. Николай Крыженевский, преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики. Николай Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Резкое торможение экономики или все-таки завершение рецессии с отсутствием нормального экономического роста?
Вы знаете, наверное, ближе ко второму, но все же где-то посередине. Резкого торможения экономики как такового не отмечается. Просто второй квартал действительно был по ряду отдельных статей слишком хорошим. Они все в основном сводились к компоненту инвестиций в ВВП. Третий квартал оказался более нормальным в этом отношении. К сожалению, действительно, импульс не смог распространиться за пределы одного квартала. Но мы просто приблизились по темпам роста к потенциальным, к тому, чего мы пока можем на данный момент.
Когда говорят, что экономический рост вроде как есть, но у него нет качественной основы, что это может быть?
Это означает, что он такой обморочный, неконтролируемый, бессистемный, и это рост отчасти основанный просто на все еще восстановлении от относительно низкой базы, да, после наших вот всех структурных приключений 2014, 2015, 2016 года. Отчасти, конечно, проявляются все те же наши старые добрые вещи. Это цены на нефть. Все-таки баррель Brent котируется выше $62 за баррель. Ну, выше 60, по крайней мере, сейчас. Вот какие-то традиционные вещи, они дают о себе знать. И какой-то низкий рост наша экономика, она обеспечить своей нынешней структуре все-таки еще может. Ну, вот его мы, собственно, и видим. Но, к сожалению, повторюсь, это потолок наших возможностей на сегодня.
Это потолок возможностей. И, значит, уже сегодня мы можем говорить, что надежды правительства на 2% рост ВВП, они уже точно нереализуемы, потому что резкого ускорения ждать за месяц не приходится.
Вы знаете, ну, я бы не делал... я бы даже не столько фокусировался на этом. Дело в том, что, ну, вот имеем мы сейчас 1,6%, получим там 1,8, 1,9 или 2. Это не так принципиально. Важно, что мы, в принципе, вот из этой ловушки низкого роста ниже 2% пока вырваться не можем. И наши социально-экономические проблемы, а социально-экономическая напряженность, она потихоньку нарастает, да, когда у людей 36 месяцев подряд снижаются год к году реальные располагаемые доходы. Вот есть ряд индикаторов, которые заставляют как бы тревожиться. Чтобы эта напряженность ушла, нужен в принципе более высокий рост. Ну, точно выше 3%, лучше ближе к 4%. И для этого нужны принципиально другие экономические реалии. Так что я бы не спорил по поводу того, получим мы 2% к концу года, не получим. Ну, вот будет, не знаю, там очень холодная зима, повысится выработка электроэнергии, получим 2%. Но это же не означает, что мы провели какие-то экономические реформы и вышли на принципиально качественный новый рост.
А это тогда следующий вопрос. Учитывая, что последнее время все экономические меры комментируют примерно так. Все это, наверное, нужно делать, но делать будем после марта 2018 года. Значит, эта ситуация, скорее всего, будет так и стагнировать где-то до лета.
Ну, вы оптимист. То есть разговоры ведь о том, что нужно что-то делать, они ведутся очень давно. И программа ведь по реформам тоже написана уже не одна. По-прежнему сейчас действует стратегическая программа 2020 года, но никто из нас толком не представляет, что в ней содержится, потому что нет никаких конкретных показателей, куда мы должны прийти. Будем очень надеяться, что с завершением этого политического цикла, то есть после марта 2018 года, мы действительно получим какой-то всеобъемлющий пакет реформ и в экономической сфере, и в значительной степени в судебной сфере, в сфере государственного аппарата. И пенитенциарной системы, системы правоохранения и так далее.
Вот. Я правильно вас понял, что экономической реформы отдельно от судебной или пенитенциарной не может быть?
А мне уже не очень понятно, что именно... То есть есть какие-то очевидные вещи экономического свойства, которые необходимо воплотить в жизнь. Но они достаточно простые, они не требуют каких-то радикальных коренных решений. А самое главное, что они, да, вы правильно говорите, в отсутствие поддержки с точки зрения охраны, частной собственности, справедливого суда и так далее, ну, они, собственно, ничего не изменят, только усложнят взаимодействие государства и бизнеса в нынешних условиях. Поэтому, да, недаром программа ЦСР, программа Кудрина, на мой взгляд, будет направлена в первую очередь на госаппарат и все связанное с ним, потому что проблемы коренные там. Без реформ в этой сфере принципиально экономику ускорить тоже не получится.
Спасибо. Николай Корженевский, преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики, был с нами на прямой связи. Сегодня стало известно, что, согласно последним данным, восстановление российской экономики идет, но недостаточно быстро. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 21 ноября, сейчас 16:35, в студии Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В России резко упали продажи алкоголя. Ольга Бузова получила работу на Первом телеканале. И футболисты «Спартака» готовятся к матчу со словенским «Марибором» в Лиге чемпионов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Есть такая единая межведомственная информационно-статистическая система. И вот согласно этим данным, за три квартала 2017 года в России существенно упал уровень реализации алкогольных напитков. Истекло 9 месяцев всего года, но если именно про 9 месяцев говорить, то сократилась реализация игристых вин, внимание, на 36%, водки и ликероводочных напитков на 23%, пиво на 14% и... Я уж не знаю, что это такое, но сейчас мы попытаемся выяснить. Тихих вин стали продавать меньше на 10%. Руслан Брагин, маркетолог, эксперт по крепкому алкоголю. Руслан, добрый вечер.
Добрый вечер.
Но можно я вас все-таки спрошу, а тихие вина, это которые без газиков?
Да, это обычное красное вино, розовое вино, белое вино, которое без газиков, как вы называете.
Хорошо. Теперь объясните, а чего это мы перестали пить шампанское? 36% это очень серьезно.
Ну, вы знаете, когда вот я слышу такие цифры, мне вспоминается поговорка. Вот есть ложь, есть гнусная ложь, есть статистика. Значит, там история такая. До 2016 года занимался вот этими всеми статистическими данными по алкоголю Росстат. Там была определенная схема выборки по магазинам, потом мультипликация на количество магазинов, там учитывались продажи там, в деревнях и так далее. А потом была введена с 1 января 2017 года система ЕГАИС. Значит, и статистика, по сути, перешла, так сказать, на нее. То есть, смотря как мерить. То есть, никто ничего меньше, скорее всего, пить не стал. Ну, вы сами, так сказать, по магазинам ходите, и все наши радиослушатели тоже ходят. То есть, кто как пил, тот так и пьет. Поэтому я скорее склонен соотносить это не с покупательской там падением способности населения, а скорее с схемами вот вычислений и разницей в расчетах. Вот.
Но если мы пойдем по этому пути, давайте посмотрим. Итак, ЕГАИС действует и на пиво, и на игристые вина, и на водку, нет?
Да, но мерить, например, продажи в ресторанах, он, по-моему, стал только с середины года, с июня, вот. И тоже он до середины года, 17-го, до лета вот этого нашего года, который сейчас идет, он не мерил продажи в сельской местности. Поэтому, в общем, я не склонен доверять никакой вообще статистике, связанной с алкоголем в Российской Федерации.
Давайте не будем доверять никакой статистике, но мы можем что-то говорить о том, стали ли мы меньше пить или больше?
Скажем так, я думаю, что чудес не бывает, и россияне как пили, так и пьют. Вот. Кстати, по статистике, которая вот у меня есть и которой я склонен доверять, 20% водки, то есть нет, вру, 50% водки выпивает 20% населения. То есть это вот так называемые сильно пьющие. Вот. Поэтому, я не думаю, что... То есть я вполне допускаю, что снизилось количество потребления по каким-то категориям, там, по винам. Ну, произошел такой дауншифтинг, то есть люди стали пить меньше и потреблять более дешевые напитки. Но данные по акцизам, они эту статистику опровергают. То есть 12% акцизов собрано в этом, ну, период вот этого года больше, чем в прошлом году. То есть, ну, вот это вот уже не обманешь, да?
Но алкоголь же подорожал, скажут вам. Вот что и рост акцизов. Алкоголь подорожал, вот и рост акцизов.
Ну вот, из-за этого, так сказать, ну да, он подорожал, то есть, но там, нет, рост был там на 5%, а на 12%, так сказать, вырос сбор общий, то есть не на 5%, а на 12%. Поэтому здесь, я думаю, что можно только, ну, заниматься какими-то догадками, либо теориями, что вот люди стали меньше пить, но я, честно говоря, откровенно в это не верю.
Понятно, спасибо. Руслан Брагин, маркетолог, эксперт по крепкому алкоголю, не верит, что в России резко упали продажи алкоголя, а следовательно и его потребление. А давайте проверим, собственно, на аудиторию радиостанции «Говорит Москва». 134-21-35, в этом году вы больше пьете алкоголя. 134-21-36, в этом году вы пьете меньше алкоголя, чем прежде. 134-21-37, у вас с алкоголем не поменялись отношения, сколько пили, столько и пьете. Давайте. Нет, подождите секунду, у меня почему-то не запускается голосование нормально. Еще раз, новое голосование, использовать вариант 134-21-37. Вот теперь все хорошо. Итак, 134-21-35. В этом году вы пьете больше алкоголя, чем прежде. 134-21-36. Меньше алкоголя, чем прежде. 134-21-37. Но сколько пил, столько и пью. Ничего не поменялось в это время. Руслан Брагин, напомню, полагает, что, что бы нам ни говорили цифры статистики, похоже, что граждане Российской Федерации сколько пили алкоголя, столько и пьют. 314-й на СМС-портале спорит. Пишет, цены на алкоголь растут постоянно, а зарплаты-то нет. Вот я стал меньше покупать. Вы тоже 134-21-35. А вы больше, чем прежде пьете алкоголя. 134-21-36. Меньше, чем прежде пьете. 134-21-37. Сколько пили, столько и пьете. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Максим.
Прошу.
Вы знаете, я сколько пил, столько и пью. Не в том смысле, что я алкоголик. В том смысле, что я привык к качественному алкоголю. Что я могу сказать? Качественного алкоголя стало меньше. Много суррогата. Более того, я живу в сельской местности. Все это продается. Там не должно продаваться. Милиция это крышует.
Но вам стало сложнее найти то, что вы хотите пить. Вы же говорите, что вы только хорошее пьете.
Вот хорошее стало и сложнее, а паленки и барахла стало больше.
Понятно. И 299-й утверждает буквально следующее, пишет, у меня магазин разливного пива, с завода приходит из 23 позиций по ЕГАИС, остальные по серой схеме. Таким образом, человек буквально признается в чем-то нехорошем. И дальше пишет, а люди стали пить более дешевый алкоголь. Посмотрим, что получается у нас в результате голосования. Итак, больше, чем прежде, вы стали пить 21%, меньше, чем прежде, 40%, и 39% свидетельствует о себе, сколько пил, столько и пью в 2017.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ольга Бузова получила работу на Первом телеканале с 27 ноября, и ее можно будет увидеть одной из ведущих новой ежедневной программы «Бабий бунт». Информационное ток-шоу «Женский взгляд на все, что происходит в мире». 5 женщин-ведущих с разной судьбой, разными взглядами на жизнь соберутся за одним столом, чтобы увидеть в потоке новостей самое интересное и актуальное. Только что я читал для вас анонс Первого телеканала. Кто будет ведущими? Ольга Бузова, Юлия Барановская, Софико Шеварднадзе, Татьяна Васильева, Елена Абитаева. Они будут обсуждать, чем живет мир, а также главных героев новостей. Телеведущая Софико Шеварднадзе с нами на прямой связи. Софико, здравствуйте.
Здрасте.
Слушайте, но это не информационное ток-шоу «Бабий бунт», судя по тому, что я вижу. Все-таки вы там единственные, кто из новостей, разве нет?
Ну, я не знаю, я считаю, что все девочки хорошо подкованы. Просто по разным темам. Там же не только политика будет обсуждаться, там будет обсуждаться все, от политики до секса. Вот в чем прелесть этой передачи.
Скажите, ну а вы можете открыть нам, ну, немножко открыть завесу над «Бабьим бунтом», а Ольга Бузова за что отвечает?
Я думаю, что, ну, во-первых, правильно будет спросить Ольгу, я думаю, что она вам даст более точный ответ на то, за что она отвечает. Но я думаю, что у Ольги, безусловно, есть какое-то свое видение мира, которое не похоже ни на что, чем я сталкивалась ранее.
Хорошо, скажем так. Хорошо, скажем так. А вы-то отвечаете за новости, или я не прав?
Ну нет, тут никто ни за что не отвечает. Это просто пять разных женщин, пять разных архетипов женщин, я бы даже так сказала бы, и их реакции на новости дня. Вот так. Никто ни за что не отвечает. Это просто такая бурная дискуссия и наше обсуждение по поводу важных и не совсем важных тем.
Ну, смотрите, «Борода лицо» тут же пишет. Ну, так-то наш слушатель подписывается. И вот он пишет. Это ж, короче говоря, получается женский прожектор Пэрис Хилтон.
Не совсем, потому что все-таки прожектор Пэрис Хилтон, он заточен на юмористический угол, а у нас такого уклона нет. Ну, то есть мы шутим, бывает, что мы смеемся, но там бывают моменты, когда мы все рыдаем. Поэтому там по-разному. Это, скорее всего, просто вот обсуждение главных новостей дня с женской точки зрения. Ведь мы действительно привыкли, что о всем важном говорят мужчины. В этом смысле вот эта передача, она достаточно уникальна, потому что я не знаю другой такой на сегодняшний день на российском ТВ, где женщины поговорили только о стирке, косметике, там, не знаю, отношениях между мужчиной и женщиной, но обо всем.
Но то раньше же такая
передача... Огромный пласт женщин. Нет, раньше были девчата, но это все-таки было тоже заточено на то, чтобы это было смешно, что к тебе приходили звезды, и ты с ними все-таки обсуждала более такие истории, связанные отношения мужчины и женщины. А тут такого нету. Мы просто обсуждаем вот все, что обсуждает народ, только с женской точки зрения. Потому что предполагать, что полстраны, а это мы, женщины, говорят только о косметике, там, о стирке и о готовке, немножко оскорбительно и странно. Понятно, что у каждой женщины свое мнение. Кто-то более подкован к новостям, кто-то нет, но все это обсуждают, и мы это тоже будем обсуждать в эфире.
Скажите, Савико, вы можете не отвечать на этот вопрос, потому что вы уже сказали, мол, это вам лучше у Оли, у самой спрашивать, но я не могу не задать этот вопрос, тем более, что наши слушатели пытаются так или иначе его ретранслировать. Но есть такой феномен Бузовой. Ну, правда. Все считают, что вот она недостаточно хороша, недостаточно умна или еще что-нибудь, а она все равно становится ведущей на Первом канале, ведет какие-то другие передачи, снимается в рекламе. У вас есть объяснение, почему так?
Ну, вы знаете, если честно, я никогда за Олей не следила до этой истории, когда нам пришлось работать вместе. С момента знакомства я, кроме хорошего, ничего о ней не могу сказать. Человек достаточно профессиональный, который работает в команде. То есть я сталкивалась с людьми, которые, может быть, гораздо по определению, да, по какому-то там имиджу умнее, чем Оля, но с ним было ужасно работать. А Оля прямо знает свою роль, свое место, и как раз финалу вызывает в том, что она не знает слова «нет». И для нее нет условностей, для нее, наверное, нету каких-то там преград в виде «Оля нехороша или недостаточно хороша для Первого канала». Она как бы это вообще не понимает, что это значит. И я всем желаю такой отваги и самоуверенности, как у Оли, наверное, тогда будете достигать чуть большего в жизни.
Хорошо, мы это увидим 27-го. Во сколько?
Каждый день по будням в 12:15 прямой эфир.
Все, понятно. Прямой эфир.
Реально прямой эфир.
Все, будем следить. Телеведущая Софико Шеварднадзе, Ольга Бузова и Софико Шеварднадзе, и Татьяна Васильева, и Юлия Барановского, и Елена Абитаева все получили работу на Первом канале и с 27 числа будут вести новую ежедневную программу «Бабий бунт». Это не юмористическая программа, подчеркнула Софико Шеварднадзе. А раз уж мы говорили об Ольге Бузовой, то я не могу не прочитать фрагменты ее биографии. Ольга Бузова окончила 631-ю школу в Санкт-Петербурге с серебряной медалью. После окончания школы она поступила для получения высшего образования на геофакс в Санкт-Петербургский государственный университет. Ольга Бузова в совершенстве владеет тремя иностранными языками. Английский она начала учить в 3 года, немецкий учила в школе, а после этого начала посещать курсы в школе немецкого языка. Еще у нее сертификат от британского посольства, который свидетельствует о том, что английским языком Ольга владеет. А еще она хорошо знает литовский язык. У нее родные и близкие, которые проживают в этой стране.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Футболисты «Спартака» сегодня играют в Лиге чемпионов со словенским «Марибором». Журналисты называют это главным матчем осени. Матч группы «Е» футбольной Лиги чемпионов. Победа или ничья обеспечивает нашим выход в так называемую «Еврокубковую весну». С турнирной точки зрения это определяющая игра для «Спартака». Если наши не проиграют, у них как минимум третье место в группе, и, следовательно, они смогут участвовать в весенней части Еврокубков. До этого, перед встречей с «Марибором», московский клуб разгромил на выезде «Краснодар» и, как многие говорят в этой связи, ярко разгромил «Краснодар». Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед игрой сказал: «У меня нет волшебного шара, где рассказывается будущее. Наше намерение — сыграть хороший матч, который легким не будет». Игорь Робинер, обозреватель «Спортэкспресса». Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, действительно такая важная для «Спартака» игра?
Ну, а какой она еще может быть, если только победа в ней оставляет «Спартаку» шансы продолжить борьбу в Лиге чемпионов? Конечно, очень важно, и, кстати говоря, буквально там пару часов назад молодежная команда «Спартака» подала очень хороший пример взрослым, обыграв молодежку «Марибора» с счетом 5-0. Но это, естественно, совершенно ничего не значит, потому что, ну, в общем, «Спартак» вообще такая очень непредсказуемая и парадоксальная команда, и когда у нее вроде бы все складывается благополучно, в общем-то, это даже в какой-то мере чуть настораживает, потому что много раз у «Спартака» было и то, что в самые безнадежные моменты он брал и вытаскивал игры, а в благополучные, хорошие моменты, наоборот, их отпускал. Дай бог, чтобы сегодня все было так же, как у молодежки.
Скажите, ну, с вашей точки зрения, а все-таки у кого шансов-то больше?
Не, ну, «Спартак» фаворит игры. В том состоянии игровом, в котором красно-белые находятся в последнее время, и, в общем-то, по-иному и не скажешь. «Спартак» здорово провел последний матч чемпионата против сильной команды, против «Краснодара» в гостях. Выиграл 4-1, кстати говоря, это самый крупный счет в чемпионатах России при Массимо Каррере. Не так давно были и матчи с «Севильей», которые мы, в общем-то, не скоро еще забудем, особенно первый, выигранный 5-1. Ну, понятно, что, в общем-то, с той формой, в которой находится сейчас Квинси Промес, Луис Адриано, Залуиш, ну, в общем-то, иначе, чем на победу над команды, которую мы обязаны обыгрывать, российские команды ведущие, наверное, просто нельзя ни о чем другом говорить, думать. «Спартак» должен выигрывать сегодняшний матч, хотя закидывать соперника шапками не имеет права ни при каких обстоятельствах.
А что касается погоды, нынешняя погода, что она этому матчу добавит? Как эти команды играют в такую погоду?
Да ничего он не добавит. Если бы речь шла там о 17 градусах мороза, как в Хабаровске, где ЦСКА играл на днях и будет еще через несколько дней играть «Локомотив», то о чем-то можно говорить. Это совершенно нормальная футбольная погода. Ну так, легкий снежок, нулевая температура практически. Ну, это ничего не, так сказать, нету никаких экстремальных условий, которые могли бы как-либо повлиять на ход и на результат этого матча.
И еще, Игорь, а вот после последнего серьезного футбольного события в Москве было очень много разговоров по поводу того, как быстро люди уходят со стадиона. Понятно, что тот стадион, на котором сегодня «Спартак» принимает «Марибор», это не «Лужники», но эта проблема тоже будет?
Да нет, конечно. Я думаю, что все-таки у «Спартака» все это уже несколько лет как отработано. «Лужники» принимали первый матч после реконструкции. В общем-то, это был тест. Да, он оказался во многом неудачным. Ну, внутри чаши все было хорошо, но за пределами все знают о событиях, которые происходили. Но «Спартак»-то, в общем-то, уже с осени 2014 года стадион функционирует, и там все отлажено, отработано. Поэтому, тем более, в общем-то, соперник не из тех, болельщики которого могут создать какие-то проблемы с точки зрения правопорядка или еще каких-то. Поэтому совершенно спокойно все будет.
Спасибо, Игорь Рабинер, обозреватель «Спортэкспресса», был с нами на прямой связи. Сегодня в 20:00 на спартаковском стадионе в Тушине будет матч «Спартак-Марибор». А в Мариборе, кстати, сейчас такая же погода, утверждает Нильс Майкл, и, следовательно, они будут играть, ну, собственно, как будто бы при домашней погоде. Погода не сыграет в пользу «Спартака». Алексей Врач пишет: «Болею за ЦСКА, но желаю «Спартаку» победы. Команда на подъеме, а Марибор совсем не ЦСКА». И еще раз Алексей пишет, обращаясь к «Спартаку», победы вам. В 20:00, если у вас есть желание, вы еще можете отправиться, а мы поговорим о пробках на московских дорогах.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Движение. Где едете, что за окнами вашей машины? Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов. Очень серьезные проблемы на внутреннем МКАД от Волоколамки начинаются. Ну, то есть там какая-то проблема на пересечении внутреннего МКАДа и Волоколамки, а попадете в эту пробку вы почти сразу после Можайки. Где едете вы? 7373948. Слушаем, здравствуйте. Так, не получается. 7373948. Этот номер набирайте, а пока я продолжаю вам рассказывать, насколько тяжело ехать по третьему транспортному кольцу. Вот вы шоссе энтузиастов пересекаете, когда по внешней трешке едете, и въезжаете в тоннель, и встаете в пробку уже в тоннеле. Судя по Яндексу, и в этой пробке вам стоять, ну, как минимум до Рижской эстакады, а, скорее всего, и дальше, в сторону Савеловской эстакады. А если вы едете по внутренней трешке, то, во-первых, вы постоите перед «Сити», в Лужниках, там придется постоять почти без движения, судя по Яндексу. Потом Сити преодолеете, Звенигородку пересечете и опять в пробку, и это уже пробка до Савеловской эстакады. 7373948, дозванивайтесь. Как там на дорогах Москвы? Слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, Валерий. Ленинский перекрывают, МКАД перекрывают. Кто-то поедет.
Кто-то поедет в том районе на юго-западе Москвы. И, кстати сказать, вне зависимости от того, что там сейчас перекрывают, Яндекс показывает, что, по сути, движение между Калужским и Киевским шоссе на МКАД нет ни в ту, ни в другую сторону. Слушаем вас. Здравствуйте. Да.
Алло, добрый вечер. Про МКАД говорили уже после Химок. Там затеяли какой-то ремонт, и все наглухо стоит на двух полосах.
А МКАД в какую? Просто... Это внешний, внутренний?
Внутренний, да, в сторону Дмитровки. Там вообще все наглухо стоит. Я не знаю, что они там делают сегодня в снег.
Да.
Но стоит все.
Яндекс тоже показывает, что, по сути, нет движения. Наш слушатель говорит, что это из-за ремонтных работ. Только достоите до Волоколамки по внутренней МКАД, а потом опять встанете в новую пробку. Совсем коротко, да, слушаем.
Юрий, здравствуйте. Да. Бельмановская улица, жарко. Рязанка в центр идет. Рязанка в область не идет, потому что на Охте идут ремонтные работы. Вы знаете, там сужение сделано очень серьезное.
Понятно, поэтому... спасибо. А Бельмановская жаркая, надо будет запомнить. Это прямо сейчас параноид Android.